Студия «Медиакнига» представляет. Евгений Андреевич Соловьев. Оливер Кромвель. Его жизнь и политическая деятельность. Биографический очерк. Исполняет артист Петр Таганов. Введение. Ближайшее потомство клеймило Кромвеля как нравственное чудовище, а в позднейшее время его прославляли как величайшего из людей. Так говорит Ранке. Выражаясь точнее, можно сказать, 17 век ненавидел и презирал Кромвеля, 18 не понимал его, и только 19 воздал ему должное. Иначе не могло и быть. Историки и люди 17 века отнеслись к Кромвелю как люди партии. Они охотно верили всяким небылицам, которые только рассказывались про него. Они готовы были даже клеветать, чтобы как-нибудь очернить память этого страшного и непонятного для них человека, чьему слову еще так недавно, вольно или невольно, подчинялась вся Англия. Они упрекали Кромвеля в распутной юности, грязных болезнях, ханжестве и лицемерии. Они называли его сыном дьявола, узурпатором и цареубийцей. Они не хотели признать в нем даже гения и с удовольствием распространялись о его поразительных способностях к интриге. И не только роялисты, защитники трона и династии Стюартов поступали так. На Кромвеля восстали и те, которые долго были его друзьями, то есть искренние республиканцы, и они осудили его. И для них он был ханжой и лицемером. Не зная границ своему раздражению, враги Кромвеля дошли до последнего безобразия и жестоко надругались над его трупом, разрыв могилу, а историки 17 века, подчиняясь взглядам и страстям партий, нагромоздили на его память такую массу клевет, что поверивши 1/100 из них, следовало бы искренне пожелать Кромвелю жесточайшего адского огня во веки веков. Для 18 века первая английская революция 1641-61 годов и ее герой были непонятны. 18 век верил в разум, почитал интересы, которые были так дороги людям за столетия перед тем. Он смеялся над словом «святость» и везде, где только мог или думал, что мог, вместо смиренного «верую», ставил свое гордое «знаю». Он презирал фанатизм и фанатиков, вышучивал молитву и в лице многих и многих своих философов-моралистов склонялся к мысли, что человек не может руководствоваться в жизни ничем другим, как рассудком и эгоизмом. Очевидно, что Кромвель и его святые индепенденты не подходили под модное требование. Они были фанатиками, они верили не только в провидение, а еще и в то, что провидение избрало именно их для исполнения своих предначертаний. Они никогда не кичились рассудком, а охотно подчиняли его высшей, с их точки зрения, силе. Силе экстаза, интуиции, священного вдохновения. Не такие люди могли являться героями в глазах философов и историков 18 века. Ему нужны были Ньютоны, Галилеи и Коперники. Он восторгался формулой тяготения и иронически, а иногда и с раздражением, говорил о религиозных движениях, считая их результатом происков ненавистного ему духовенства. Зато 19 век оказался на высоте своей задачи. Только в этом столетии история действительно стала наукой и добилась поразительных успехов. Строгая критика фактов и веротерпимость, в полном и лучшем смысле этого слова, вот основа новых исторических исследований. Стремление во что бы то ни стало отделаться от легенд и басен, от всякой лжи, внешней и внутренней, как бы ни льстила она национальному самолюбию или поддерживала тот или другой партийный интерес и создает науку. А это стремление существует, и история в 19 веке может гордиться им наряду с любой из отраслей человеческого знания. Поэтому-то так много развенчанных героев, оказавшихся совсем не героями, а еще больше деятелей, которым воздано по делам их, несмотря на мусор, наваленный на их память клеветой и партийностью. 19-е столетие за Кромвеля. Некогда чудовище нравственности и сын Вельзевула, он нашел себе такого спокойного и справедливого судью, как Ранке, такого восторженного и страстного адвоката, как Карлейль, таких красноречивых и даровитых защитников, как Макалей, Гизо и прочее. Нет ни одного мало-мальски выдающегося историка, который сомневался бы в его величии. Раз величие признано, то что еще остается признать, по крайней мере в данном случае? Ведь Кромвель не мыслитель-теоретик, не специалист науки, не поэт или художник. Это прежде всего практический деятель, прирожденный вождь людей, как называет его Карлейль. Говоря о его величии, можно иметь в виду лишь величие человека, взятого во всем его целом, и общественного деятеля. Так и толкуется величие Кромвеля, так и понимается оно. Глупые басни о его беспутной юности никого теперь не интересуют. Гизо верит им, но упоминает о них в двух строках. Карлейль не верит им и опровергает тоже в двух строках. Так же поступает и Паули. Если бы даже было доказано, что 20-летний Оливер Кромвель слишком много пил виски, целые ночи напролет проводил за костями, нарушал сон мирных граждан, распевая беспутные песни, то его образ нисколько бы не потускнел в наших глазах. Нельзя же на самом деле соваться всюду с аршином буржуазной добродетели и плакаться о грехах 20-летнего юноши, который стал впоследствии героем целой исторической эпохи. Лучше, однако, пренебрегая частностями, сразу сговориться с читателем насчет термина «величие». Термин этот старый, общеизвестный и общеупотребительный. Это не мешает ему быть достаточно неопределенным. Но вот, если не ошибаюсь, пункты, по поводу которых все должны быть согласны. Эти-то пункты и составляют элементы величия, как оно понимается большинством. Во-первых, величие немыслимо без влияния. Эти две величины прямо пропорциональны друг другу. Чем больше одно, тем и другое больше. И наоборот, при незначительном влиянии человека на жизнь говорить о его величии будет совсем напрасно. Это простая сентиментальность, которая, по всей вероятности, украшает людей. Но жизнь ее не знает. Если угодно, жизнь в этом случае даже жестока и определяет размер величия математически правильно. Она прямо говорит: «Велико лишь то, что выживает», и в этом случае смешивает величие с силой. Гомер был великий художник, это очевидно. 100 поколений наслаждались уже его творческой фантазией. 100, а вероятно и 1000 грядущих поколений еще будут наслаждаться ею. Недаром его поэмы называют бессмертными, все равно как бессмертными можно назвать диалоги Платона, драмы Софокла и Шекспира. Это бессмертие есть высшая степень выживаемости, высшее выявление той внутренней силы, которая позволяет продукту человеческого творчества оставаться многозначительным, несмотря на крушение царств, цивилизаций и даже угасание звезд. Маленькое дело, мыльный пузырь. Он родится, блеснет на солнце, вызовет восторги детей младшего возраста и лопнет тихо и незаметно среди миллиардов подобных ему. Только великое остается. Только оно строит жизнь. Ведь в мысли гения и в делах его скрыта поистине чудодейственная, вечно юная сила. Она не ржавеет и не старится. Каждое новое поколение подходит к ней с новыми требованиями, новой точкой зрения, более глубоким анализом и находит в ней новое содержание, новую мощь и красоту. Она неиссякаема и светит так же величаво, так же жизнерадостно, хотя бы сотни лет прошли уже со дня ее появления. Итак, сила влияния на жизнь, сила выживаемости есть первый необходимый признак великого. Во-вторых,